Речі Рамп.
Вот давненько мы не виделись с этой девушкой. Здесь в студиях Москвы Татьяна Догилева. Добрый день, Таня,
добрый
здравствуй.
Добрый день, Ксения, добрый день, радиослушатели.
Татьяна Догилева, известная артистка, известный режиссер, известный артист театра, кино и телевидения. И вот сейчас я неожиданно совершенно узнала, что, оказывается, сериал, который я иногда смотрела, «Люба, дети и завод», неожиданно закончился. Это, конечно, как-то обидно, поскольку все ждали, когда личная жизнь устроится у Любы, да? Но этого так и не произошло.
Нет, не произошло.
Тебе жалко, Тань? Или ты устала от
Нет,
этого?
Нет, мне не жалко.
Не жалко.
Я очень рада, что сериал начался, и меня взяли на эту роль, и точно так же я рада, что он закончился. Потому что это очень тяжелая работа. Дело в том, что это же американское изобретение, ситкомы, и в Америке снимают одну серию в неделю. А у нас снимают одну серию в два дня.
Да.
Да, в два дня. Это абсолютно рабский труд, галеры, особенно для главной героини. Другим-то полегче, они приедут там на 2-3 часа, ну, на полсмены, и уедут, получив деньги за съемочный день. А ты за свой съемочный день 12 часов. Партнеры меняются, а ты одна. Это горы текста, который ты просто загоняешь в мозг, загоняешь.
Это все учить надо успеть выучить,
конечно,
да?
Все это ты учишь и загоняешь.
Или как помнишь в фильме «Тутси», там они суфлеры многие читали.
Да у нас вот как-то это не принято, и как-то нам, видимо, труднее. А потом я так надеялась на свою память, и я всегда так гордилась, что у меня никаких нет... Значит, с текстом
проблем.
И, в общем, я измучилась, и мозг мой измучился. Он иногда отказывался просто сотрудничать. Вот просто.
А спорить там можно вообще?
Да вы знаете...
И спрашивать, а что я здесь делаю?
Да ты что, об этом не может вообще речь. А тот, кто спрашивает, того сразу хочется убить, потому что вот иногда приходящие артисты, они как-то надолго так располагались, вот с типом, а что я тут делаю? А это не совсем... И тут его все хотели, вся команда броситься и задушить, потому что те два часа, которые он выясняет, что я тут делаю, нам потом отрабатывать, понимаешь? Он-то уйдет, выяснив, что он тут делает. А мы дальше, потому что график не меняется. И, так что я хочу сказать, вот это наша технология, изобретенная серию в два дня, а некоторые снимают и серию в один день. Это, конечно, ну как сказать, в общем, я поняла, в свое время училась в историческом классе, почему всегда рабочий класс бился за 8-часовой рабочий день. Я тут же кричала, а где охрана труда? Ведь 8-часовой рабочий день в 19 веке или в начале 20-го отвоевали. Почему мы вот так? Это я хочу сказать, что я еле выжила. И вот там никогда не брошу камень ни в одного артиста, снимающихся вот в таких бесконечных сериалах.
Ну, ты знаешь, вот смотри, а вот все-таки интересно, поскольку... Вот я сейчас фильм «Тутси» вспомнила совершенно неожиданно. Ведь это впервые, когда вот мы увидели, как это происходит. Мы вообще об этом даже и мечтать не смели, что у нас когда-нибудь будет такое производство. Это вообще похоже? Ты помнишь, как это в «Тутси» показано, да, в фильме, эти съемки этого сериала?
Не похоже.
Не похоже?
Нет.
Нет?
Потому что у них, я повторяю, это не неделя. Это они показывают момент съемок, а они встречаются, читают, говорят, какой текст не нужен, потом начинают репетировать, а потом это у них есть время вот так там
выяснить отношения.
Делать. А у нас ничего нет. Встал и пошел.
Но, во всяком случае, еще до прямого эфира не дошло. Хотя, вот, может быть, скоро это произойдет. Такой сериал в прямом эфире.
А у них разве там в
Да, у них там была одну серию, они там что-то не успели доснять, когда он разоблачился-то. Помнишь, когда он снял себя все парики и сказал, что я не сестра, я брат.
Нет, там немножко натяжка, уже они тоже не пускают. Это художественное... Такой
допуск.
Понятно. Они так уже не делают. Начинался ситкам, да, со зрителями. Откуда смех вот этот, который многих раздражает?
Хохотали.
Да, сидели зрители, вживую шел спектакль, и смех это был живой смех зрителей.
А скажи мне, пожалуйста, Тань, а что это дает артисту, ну, кроме заработка
Ну понятно. Как?
Это тут... что-нибудь дает профессии?
Ну как, я пошла с радостью на эту роль, потому что это заглавная роль, которая в моем возрасте уже достаточно редкость, потому что все, что мне перепадает сейчас, это или мама, или возрастная подружка, либо соседка. То есть они мне нравятся, они чудесные, прелестные, тут можно и характерно поиграть, и не устаешь, и... но тем не менее, по, значит, вот подлости актерской натуры, ты же сама была артисткой, хочется иногда быть главной. Тут я подумала, что это, может быть, моя последняя главная героиня. И тем более, что он мне понравился. Это мне понравилось, что тема это не то, что как выйти замуж за богатого, да, чему сейчас все посвящены сериалы. Вот она была бедная, прошла много-много испытаний всяческих, и все-таки полюбила богатого, а он ее. Или сама вдруг стала крупным менеджером, там, президентом, и стала богатой. Да? У нас сейчас все про это. Я старого воспитания и моральных ценностей. Мне вдруг показалось, что это так здорово, что вот она совершенно не стремится замуж за богатого, а стремится хорошо прожить свою жизнь. Вот в тех обстоятельствах, которые у нее есть. Трое детей, пошла, она же пошла на завод, не на рынок торговать, а вот какая-то женщина, пытающаяся писать, пытающаяся состояться как личность и... Да, ищет любовь, но не на предмет, значит, залезть в койку к банкиру, понимаешь?
То есть, если бы не такой поточный метод, то можно было интересно прожить вот эту драматургию.
Ну да, это же, ну как сказать, я думаю, что со временем и все встанет на свои места, потому что нужна более точная адаптация к нашему... менталитету, к нашему образу жизни. Все равно это чистая калька. Это берется американский сериал и переделывается к нашим условиям. А наши условия американские, они страшно далеки.
А ты сама что-нибудь смотришь по телевизору? Успеваешь?
Я вот либо все подряд смотрю, либо ничего не смотрю, в зависимости от настроения, от времени. Иногда есть желание лежать, не двигаться и смотреть все подряд, а иногда ничего не смотрю.
Ну вот из всех сериалов, которые вот последнее время шли по нашим каналам, вот то, что твое, как зрителя?
Ну, я, естественно, посмотрела «Участок», потому что я вообще нежно отношусь к этому сериалу. Он мне тоже кажется очень правильным, начиная с первого «Участка» и сейчас, и по теме, и по манере игры, и по манере режиссуры. Мне это нравится. Это не значит, что он идеален, но мне это направление очень близко. Я, естественно, смотрела «Мастера и Маргариту», которую я не могла не смотреть, потому что это книга нашего поколения, я считаю. Я смотрела «Золотой теленок», потому что...
Тоже книга нашего поколения.
Книга нашего поколения, во-первых, и «Друг Меньшиков» в главной роли. И так посматриваю по серии, по две, так смотрю, кто играет, как играет, вот так, с информационной точки зрения.
А в кино в большом у тебя сейчас есть какая-то жизнь?
Ну, поскольку я же снималась 7 месяцев, это было адский
почти
труд.
Беременность.
Почти беременность, да. И я не видела ничего, это было по 12 часов, а когда выпадал свободный день, я просто лежала.
Но при этом надо напомнить нашим слушателям, что Татьяна еще активно работает на сцене драматической и в качестве режиссера, и в качестве актрисы. Я вот очень хочу посмотреть спектакль «Госпиталь Мулен Руж», поскольку, по-моему, впервые за многое время я, например, слышала такие восторженные отзывы о спектакле, созданном вот в антрепризном варианте, что это какая-то очень серьезная, глубокая вещь. Может быть, ты про это расскажешь немножечко, про эту пьесу?
Пьесу написала... французская автор, она бывшая сама артистка, и вот вдруг написала такую пьесу, которую мне предложили там играть, графиню французскую, возрастную роль, и мне очень понравилась эта пьеса, и я пошла, режиссер Шамиров, вот такое сочетание, абсолютно женское, реалистическое, пьеса, так она даже напоминает чеховскую манеру, вот в такой, в такие отношения. И такой, я бы сказала, жесткий режиссер, как Шамиров. Вот все пошли, пьеса всем понравилась. Людмила Артемьева в главной роли. Я вот французская графиня. Замечательная Олеся Железняк, которую я обожаю. Значит, Алина Сергеева и Егор Дронов. Вот, да, вот такая у нас история.
А сама как режиссер сейчас что-нибудь делаешь?
А, нет, нет, я тоже так намучилась. Последний мой спектакль, который я выпускала, это такое тяжелое занятие. Быть режиссером, особенно в антрепризе, вот многие поругивают, критикуют, и обращаюсь это к критикам. А они не понимают, что такое выпустить спектакль в антрепризе. Это не театр, где спектакль не готов, значит, можно отложить и доработать. Нет, здесь очень жесткие условия, и плюс сейчас время не для антрепризы, очень много работы.
У всех.
У мужчин особенно. Поэтому выцарапать мужчину на репетицию актера это практически невозможно. Они приезжают сумасшедшие на полтора часа без знания текста. Это был такой ад, что я кричала: «Боже, зачем мне это надо?» Я кричала: «Вот зачем мне это надо?» И, значит, утихло у меня желание режиссировать.
Ну, это ты так говорила и после первого спектакля.
Да,
потом,
но утихает,
прошло время,
да,
и
опять. Да. Но утихает, потом появляется. Сейчас вот у меня новое желание стать кинорежиссером.
Ну, я-то тоже помню об этом желании. И что?
Наконец-то. Ну, в тот раз у меня закрыли этот проект за неделю до съемок.
Мы же про это говорили, что это вот начнется.
Да, за неделю до съемок, когда все было готово, просто вообще все готово, продюсер закрыл проект на предмет того, что у него начались финансовые проблемы какие-то свои, не из-за нашего, потому что, естественно, мой проект стоил 3 копейки. Никто бы мне высокобюджетного не дал. И вот эти 3 копейки он пожалел и сбил наш полет.
И что теперь с этим проектом?
Теперь я пытаюсь его опять продвинуть и начать, потому что он мне покоя не дает, и он мне кажется хорошим. И сейчас ведутся очередные переговоры.
А ты там с актерами уже договорилась, да?
Там графики актерские были, все было. Там был ужас. Ну, когда все готово, ты представляешь, остановить вот эту энергию. Причем там были все такие же идиоты-энтузиасты, как я. Мы не вылезали с Мосфильма, мы горели. Это такая редкая история, что вот собрались какие-то.
Тань, получится, потому что все-таки чуть-чуть тебя знают. Человек порыва, но и упертый.
Ну, мне хочется, мне
получится. Я напомню, что у нас программа открытая, дорогие друзья. Обязательно мы включим вас в наш разговор. И я напомню телефоны 783-90-25 и 783-90-26. Напомню наш пейджер 725-66-33. Татьяна, вы мой секс-символ, пишет Иван из Саратова.
Спасибо, Иван.
И я бы еще хотела вот до перерыва на новости еще поговорить немножечко о сегодняшнем состоянии актерской профессии, поскольку очень часто многие твои коллеги старой формации, извини за выражение, которые воспитывались на других примерах и по-другому воспринимали свое служение на этом алтаре театральном, актерском, что профессия сегодня девальвировалась. Согласна ли ты с этим? А если да, то кто в этом виноват больше? Или время такое, что называется?
Я абсолютно согласна, но тут очень много причин. Во-первых, очень плохие сценарии. Ты попробуй, сыграй вот это все.
Вообще дребедень, да?
Вот все, что они пишут. Ведь сериал — это что такое? Это ведь не совсем кино, да? Вот в потоке в основном. Это, так скажем, забивание эфира, да? Они все время там говорят. Ну, как вот в институте учат. То, что можно не говорить, а сыграть, лучше сыграть. Правда же? Нет, здесь, потом, господи, прости, такие ситуации коллизии, которых, очень трудно, как-то оживить и представить, что все это возможно. Потом режиссура, которая не очень понимает, что такое хороший актер.
И что с ним делать.
делать. Поэтому в артистов-то так и не кинешь особый камень, потому что как только появляется хороший материал, как только появляется потребность, они сразу вылезают, хорошие артисты. Тут надо говорить о мужчинах, потому что им больше работы, им чаще попадаются хорошие роли. Ну, я считаю, Безруков блестящий артист. Ну, я уже Миронова отношу к корифеям. Посмотри, какие хорошие артисты сейчас вот появляются.
Появляются. Это все артисты, которые все-таки школу прошли жизни еще при советской власти.
Нет, нет.
И закалку.
Появляются. Я вижу, что они появляются. Как только появляется хороший материал, они выскочат.
Но это вы такие все-таки. А вот я не знаю, вот молодые актеры, с которыми ты сталкиваешься на съемочной площадке, прежде всего, которые вот только-только вышли из институтов, они вот, как ты думаешь, вот при таком, сразу попадая в такой, на такой конвейер, на такой поток, они способны сыграть что-то настоящее?
Да нет,
имея
конечно
в своем багаже только это.
Нет, ну не могут они сыграть 200 серий, когда они текст видят только в кадре.
Угу.
Ну, я говорю, это не совсем актерская работа. Тут уже вопрос на выживаемость. Но многие, вот, понимаешь, я вышла из института, первые мои, попала сразу в руки к Захарову, понимаешь, выдающемуся режиссеру. Одно из первых кино «Райзман», понимаешь?
Это какой планка сразу, да?
Да, и они знали, как обращаться с молодой актрисой, и там жестко или мягко, но они понимали, что она ничего не... Надо ее подправлять, надо ее направлять. А тут же никто никого не направляет. В кадр и играй. Понимаешь? А это же тяжело. О чем ты говоришь? Поэтому тут к ним особых претензий нет-то. Как только попадут в хорошие руки, на хорошую роль, я думаю, они сыграют.
Ты не скучаешь по репертуарному театру?
По репертуарному?
По большому родному театру-дому.
Нет, ты знаешь...
Или такого в жизни у тебя не было?
Не скучаю. Не скучаю я. Мне нравятся мои спектакли, мне нравятся мои роли, мне нравятся мои партнеры. Поэтому я вот жажду театра утоляю в своих спектаклях. И планы всякие тоже есть у меня на дальнейшее. Я в театре-то как раз востребована.
Да. Тут еще надо подчеркнуть, что ты еще и сама себе заказчик. То есть ты можешь, в конце концов, сама себе подобрать репертуар, да, и роль выбрать, поскольку...
Ну, я предпочитаю... Нет, я предпочитаю... Вот это намного легче и проще быть приглашенной актрисой. Угу. Понимаешь, когда мы выпускали «Госпиталь Мулен Руж», и у нас к премьере не было готова фонограмма. И я чувствовала пронзительное счастье, что не я за это отвечу. Понимаешь, что я как актриса не боялась, что где мне прятаться от бомбежки, когда я не знала. Я этого не боялась. У меня только вот было такое пронзительное счастье, что не я за это отвечаю. Понимаешь?
А многие актеры сейчас сменили вот такие репертуарные театры, свои родные, на свободный полет. Я не знаю, все-таки хорошо это или плохо. Вот если свесить все плюсы и минусы. Но... Конечно, наверное, свобода, она, наверное, все-таки лучше, с одной стороны.
Понимаешь, дело в том, что все режиссеры так долго ругались на антрепризу и кричали, что она погубит российский театр. Но на самом деле сейчас многие театры живут по законам антрепризы.
Согласна с тобой. И репертуар так выстраивается.
Да, у них приглашенные звезды, у них постоянные гастроли, у них другие заработки, у них выездные спектакли. Понимаешь? А жить-то, Ксюша, надо. Это мы раньше все жили на 120 рублей. У меня 120 рублей, и у Чуриковой 150 рублей, понимаешь, зарплата. А теперь ты не проживешь на эту зарплату. Ну, то есть ты можешь прожить, и я уверяю, что прожили бы ради бы какой-то высокой идеи, там, ради какой-то высокой роли у блестящего режиссера. Ну, а как я вот... Их сейчас так мало, блестящих режиссеров, понимаешь? Я вот пришла сейчас там на пробы в телесериал к режиссеру молодому. Там мне была предложена роль 70-летней женщины. И я говорю, ну, только вот что с возрастом? Он говорит, ну, возраст это мы можем омолодить. А где тогда брать внутреннюю боль? А, понял, больна раком неизлечима.
Какая прелесть.
Ну, понимаешь? Я говорю, вы с ума сошли. Понимаешь? И вот, ну как тебе? Ну не хочется мне. И как сказать, конечно, они мне даже не отзвонили, потому что я так кричала, вы с ума сошли. Я ему не нужна, ну и он мне не очень нужен, ты понимаешь?
Ксюша. Ведь он уже кого-нибудь найдет.
Конечно.
И кто-то согласится.
Конечно, обязательно.
Выполнять эту чудовищную задачу.
Ну почему чудовищно? А может, кому-то понравится. Работа. Понимаешь, кому-то вот там мои роли не нравятся. Я же снимаюсь все равно в сериалах. Но я тебе повторю, вот то, что я играю, мне нравится. Не как я играю, а я нахожу в этом прелесть,
удовольствие,
характерность. Я нахожу в этом удовольствие. Может быть, кто-то найдет удовольствие играть вот эту роль. Или удовольствие в денежных знаках, угу. Понимаешь? Это тоже ведь приносит удовольствие, это нельзя сбрасывать со счетов. Мы, у кого нету мужа-банкира, и который играет для славы и для цветов, мы зарабатываем своим трудом на жизнь, понимаешь? Своим трудом.
Это Татьяна Догилева. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим нашу творческую встречу и предоставим слово вам по телефонам прямого эфира.
Половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. Не получившие французские визы российские туристы оказались в юридически сложном положении. Как пояснил нам директор юридического агентства «Персона Грата» Григорий Мохов, работа посольских служб находится в юрисдикции другой страны и воздействовать на посольство практически невозможно. Урегулировать такого рода конфликты должен МИД, считает юрист. По его словам, в подобных ситуациях в любом случае либо турист, либо турфирма терпит убытки. Лучшим вариантом со стороны турфирмы было бы предложить туристу альтернативную услугу. Вылет в другое время или другой тур. Президент Ирана требует вернуть иранское ядерное досье в видение МАГАТЭ. С таким заявлением Махмуд Ахмадинежад выступил сегодня в эфире государственного телевидения. Таким образом, он прокомментировал опубликованный накануне доклад гендиректора МАГАТЭ. Сегодня же Ахмадинежад заявил, что Иран никогда не откажется от обогащения урана и права на мирное использование атомной энергии. Новости из Италии. Председателем Палаты депутатов избран политический секретарь итальянской партии коммунистического преобразования Фаусто Бертинотти. Его кандидатура была выдвинута лидером победившей на парламентских выборах левоцентристской коалиции Романо Проди. Сильвио Берлускони таким образом потерпел окончательное поражение. «Магией цифр» назвала доклад о свободе слова вице-президент Медиасоюза, член Общественной палаты Елена Зелинская. Она выразила недоумение по поводу отчета американской организации Freedom House. Зелинская считает, что поставив Россию на 158-е место в мире по уровню свободы слова, американцы преследовали свои идеологические цели. «То, о чем они говорят, у нас не имеет места», сказала Зелинская. Она добавила, что свобода слова исключительно гуманитарное понятие и математически просчитать ее невозможно. Напомню, накануне президент фонда Академии России Российского телевидения Владимир Познер заявил, что государственные каналы оболванивают население. По его словам, они соблюдают один подход к информации, управляются из президентской администрации и не затрагивают целый ряд табуированных тем. Об этом Познер сообщил в интервью независимой газете. Торжественная церемония развода пеших и конных караулов состоялась на Красной площади в Москве. Посмотреть ее собралось много народу. Торжественный церемониал начался ровно в 2 часа с боем курантов. Сегодня президентский полк выступил дважды, сначала в Кремле, затем на Красной площади. С этого года церемония будет проводиться на площади каждую последнюю субботу месяца. Посмотреть ее можно бесплатно. Курс доллара на выходные понедельник 27 рублей 27 копеек, евро 34 рубля 19 копеек. Завтра в Москве небольшая облачность, осадков не ожидается. Днем 12-14, выше 0, этой ночью 0-2. Сейчас в столице плюс 10. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Дедушка, расскажи сказку. Давным-давно одна страна захотела завоевать другую страну и внезапно напала на нее.
И что же дальше?
Мы геройски сражались и победили.
Ко дню Великой Победы Банк Союз дарит подписку на газету «Аргументы и факты» ветеранам войны, оформившим срочный вклад с 17 апреля по 20 мая. Остальным вкладчикам сувениры. Процент по вкладам до 12% годовых. Вклады застрахованы. Генеральная лицензия Банка России 2307. Телефон 729-5555.
Московские новости. Читайте в свежем номере.
Из всех задач важнейшая. Александр Солженицын о государственном приоритете сбережения народа.
100 лет размышления. Государственная дума отмечает юбилей.
Здесь уже сити заложен. На Краснопресненской набережной растут башни-близнецы.
Кот Иуды. Предательство как часть божественного плана.
С штыком и гранатой пробились ребята. Рособоронэкспорт выходит на латиноамериканский рынок.
Что хотите, то купите. Особенности модного продукта в формате 21 века.
Московские новости уже в продаже.
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб.
Итак, напомню, что сегодня у нас в студии в прямом эфире в гостях актриса Татьяна Догилева. Наши телефоны, напомню, 783-90-25 и 783-90-26, а также наш эфирный пейджер 725-66-33. Тань, хочу сама спросить, потому что знаю, что об этом спросят наши слушатели, про фильм «Личная жизнь королевы», посвященный памяти Натальи Гундаревой, который вызвал такое количество споров, такую неоднозначную реакцию. Не знаю, как ты сама к этому фильму относишься, насколько это соответствует тому, что было задумано. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? И вот если для тебя вообще, если говорить на эту тему, для тебя, как для Татьяны Догилевой, вот этот предел, за который уже нельзя переступать, если мы говорим о каком-то вторжении в частную жизнь публичного человека.
Но дело в том, что когда обратились и сказали, что фильм о Наталье Гундаревой, конечно, все согласились, потому что Наташу все любили, все уважали, и память о ней будет всегда жить. И, естественно, я говорила 1.5 часа, я говорила вот прямо противоположное тому, о чем сделали фильм, понимаешь? 1.5 часа я твердила, что не то, что она похудела, ни ее пластическая операция не имела никакого отношения к ее болезни. Потому что к тому это уже было 4 года назад. Она прекрасно выглядела, Наташа, и у нее были другие проблемы. Но им было выгодно. Сейчас делают фильмы об этих людях чудесных, режиссеры, которые их не знали и не любили. Они вот придумывают историю, какая им нужна, которая не имеет ни малейшего отношения к жизни, и на все отвечает одно — рейтинг. Понимаешь? Действительно, в следующий раз подумаешь, и идти или не идти. То же самое фильм про Лену Майорову. Я просто была потрясена. Я с Леной дружила. Ну что же это главная идея фильма? Приехала Золушка с Сахалина и вышла замуж за генеральского сына. Вот, все.
А тебя тоже там использовали?
Использовали, конечно. Но начинала одна режиссер, которая Лену знала и любила, а доснимал какой-то другой человек, и он нарезал, как ему надо. Ты же сама знаешь, что такое интервью. Можно же как угодно смонтировать. А то, что Лена была блестящей актрисой, то, что, слава богу, на следующий день был серебряный шар мой, Вульфа, который как сказал, что к 42 годам она сыграла весь классический репертуар в «Амхате», что она была блестящей актрисой, что она успела очень много сделать в жизни. Понимаешь? Это они теперь лепят какие-то истории, которые им нужны. Они не любили этих людей, они не знали этих людей, они ими не восхищались. И для нас это, для всех, кто относился к ним по-другому, это, конечно, шок и большая такая, большой стресс, я бы сказала. Большой стресс.
Ну, по сути, ты говоришь то же, что говорил в нашем эфире Леонид Хейфиц, который тоже участвовал в фильме про Наталью Гундареву и был просто потрясен.
Мы все говорит,
когда
потрясены.
Я вот увидел в телевизоре,
все,
что это было, у меня был шок.
Все потрясены, все. Потому что, ну как это, такая любовь к Наташе, такая нежность, такая печаль, вот что она так рано ушла, такая... И какой-то вивисектор. Придумал какую-то желтую историю, не имеющую никакого отношения к жизни. Ни малейшего вообще. Она вообще не такая была. Что он придумал там? Он все переврал. И ну, мне сказали, что когда ему позвонили, он сказал, а мне все равно, у меня высокие рейтинги.
А ты позвонила ему?
Я нет. Я и не знаю, никто это, ничего это... Не знаю.
Да, рейтинг высокий, действительно.
Ну, понимаешь, сейчас вот все кричали «цензура, цензура» раньше всех душила. Лучше бы та цензура осталась, я тебе хочу сказать.
Ну, подожди, можно же в суд подать, в конце концов. Или здесь нет интереса? Вот мне даже интересно, вот есть тут как бы предмет для судебного разбирательства?
Какой суд?
Хотя это они отрезали кусок, там им так надо, и все.
Ну, нет, они же, я полтора часа сидела, говорила. Понимаешь, естественно, я знала, что войдет там минуты три. Они выбрали именно эти три минуты. И так у каждого.
И что, никак невозможно себя вообще застраховать от такого?
Нет,
вот,
никак
когда
невозможно.
Просто вляпываешься, что называется.
Невозможно.
Невозможно.
Нет, невозможно. Либо вообще в этом не участвовать, и многие в этом не участвуют. Многие. Но я с этим первый раз столкнулась. Все-таки я думала, к такой личности, как Гундарева, будет какой-то пиетет и уважение. Нет,
фигушки.
Сейчас ничего этого. Этих понятий сейчас нет. Ни уважения, ни пиетета, ни любви нету. Сейчас есть рейтинг и... какие-то другие соображения мне неведомы. Я не живу в том мире.
Возьми, пожалуйста, наушники, Татьяна Анатольевна. Да. Татьяна Догилева здесь в студии. Пожалуйста, дорогие друзья, ваши вопросы задайте, вопросы своей любимой артистке. 783-9025 и 783-9026. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Хочется выразить сожаление, что Татьяна Догилева так надолго пропала из большого кино, занималась этой каторжной работой поистине в сериале. Значит, хочется задать все-таки несколько неприятный вопрос. Значит, не хочется обидеть, но вот задай. Сериал «Катя, дети и завод».
Люба, вот, Люба.
Да, Люба, дети и завод очень сильно напоминает американский сериал «Грейс в огне».
А это он и есть.
Вот. Но при просмотре, так сказать, американского аналога, вот лично у меня он больше понравился. Значит, вот уровень, ну, как бы, жизни, действий как-то более адекватен событиям. Вот в нашем сериале несколько это как-то искусственное.
Безусловно, но это, грубо говоря, не ко мне претензии. Там действительно мы иногда становились просто в остолбенении, как вот это сыграть. Там, например, вот такая ситуация, что оказывается у Любы, помимо трех детей, с которыми она снимается на данный момент, в 17 лет она бросила ребенка. Понимаете, в Америке, оказывается, это ничего не значит.
Да ладно.
Да, там, оказывается, наоборот, хорошо, что если в 17 лет девушка рожает и не может обеспечить достойной жизни, то вполне приемлемо и даже очень хорошо, что она ему находит семью, которая ему дает очень хорошие условия образования и тому подобное. Понимаете, для того менталитета это хорошо. А когда я выяснила, что у меня ребенок 17-летний, вот я и думала, и как я это буду играть в рамках комедии? Понимаете, там у них это не вызывает никаких драматических эмоций. То есть, да, захотела увидеть свою биологическую мать.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Все счастливы.
Нашел. А у нас отдала мальчика в Луганск. И в 17 лет объяснить, почему я его отдала тете в Луганск. Понимаете? У нас просто абсолютно какие-то вещи неприемлемые. Ну, уже сериал закончился, я могу рассказать такие вещи. Вот «Свёкор», который у нас замечательно играет, замечательный артист Александр Пашутин. Играем себе, горе не знаем, он там себе как-то характерность ищет, все, я его вообще очень люблю. И вдруг выясняется, что через 10 серий он оказывается гомосексуалист.
Да ты что?
Тут мы все вообще онемели, в том числе и Пашутин. Опять, для Америки это ничего не значит, что был, значит, нормальный, а потом стал...
То есть никакой какой драмы в этом нет,
драмы,
да?
Нет. Но у нас, вот представьте...
Живёшь-живёшь.
Да, свёкор стал гомосексуалистом. Ну вот как вот это вот играть? Объясните мне, в провинциальном городе. Конечно, стали как-то исхитряться, и, да, потому что ну не можем мы, чтобы свёкор стал гомосексуалистом. Понимаете, то же самое у них, вплоть до того, что мы отменяли какие-то вещи. Вот там был такой эпизод, когда Люба работает, оставляет детей одних, и она представляет какие-то страшные вещи, что дети вытворяют. Значит, он с крыши падает, то еще чего. И один из эпизодов был, как они друг друга посвящают в сатанисты. Ну вот что это для России, понимаете? Я когда это прочитала, у меня волосы дыбом стали. Я сказала категорически нет. И надо сказать, что они пошли мне навстречу и выкинули этот снятый уже эпизод. Они и режиссёр, и директор, они сказали, да, хорошо, этого эпизода не будет. Я согласна абсолютно с вами, что адаптация, она... не совсем верна, понимаете? Но вот это производство, которое два дня серия, оно не подразумевает углубленного.
Издержки.
Издержки. Я считаю, что надо точнее адаптировать или писать свои ситкамы, если они приживутся. Но у меня ощущение, что они не приживутся.
Ну почему вот эта «Моя прекрасная няня»? Народ, видишь, как любит.
Да, она была первая. Она была первая, и... Вот это, мне кажется, что это то исключение, которое подтверждает правило.
Хорошо, давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Меня зовут Борис, я одна из Казани. Хочу сказать большое спасибо Татьяне Догилевой за ее работу многолетнюю и в кино, и в театре, и на телевидении. Я хотела бы ее спросить, вот из последних ее удач, какие она считает для себя важными?
Спасибо.
Да вы знаете, я уже так уж давно не делю важные и неважные, и удачи, и неудачи. Потому что сейчас я говорю, так мало зависит от актера. Ну, я довольна своей работой в участке. Мне нравится моя серия. Да я хочу сказать, что я и к Любе очень нежно отношусь. Конечно, там что-то получилось, а, наверное, еще больше и не получилось. Но я пыталась делать все, что могла в этих условиях. И я все равно от нее не отворачиваюсь. Это огромная часть моей жизни. Я рада, что я ее сыграла. И я ее абсолютно не стыжусь. И даже хочу сказать, что и горжусь где-то.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Боятся. Шуршат и боятся. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к Татьяне Догилевой. Вот у нее был при съемках одного из фильмов, забыла, к сожалению, название, партнером Леонид Филатов. Вот я хотела бы услышать, вот, что... Какой он был артист, и как с ним работалось, и знала ли я Татьяна Догилева его в обычной жизни, потому что это один из, я считаю, лучших актеров. Спасибо большое.
Спасибо большое. Скажу, что речь идет о фильме «Забытая мелодия для флейты». Фильм, мне кажется, один из самых важных фильмов в жизни Татьяны Догилевой. Но это мое зрительское ощущение, мы уже про это говорили. Но я думаю, что и Татьяна к этому фильму тоже по-особому относится.
Ну, конечно, это особый фильм. Это я снялась первый раз, второй раз, вернее, но в большой роли у Эльдара Рязанова, да, и там мы играли пару с Леонидом Филатовым. Ну, что сказать, вот он такой был блестящий, изумительный, умный, талантливый. Единственное, что он, конечно, не соответствовал вот этому жесткому своему образу, или, как сейчас принято говорить, секс-символу. Нет, это было абсолютно домашний, мягкий человек, смешливый, с очень хорошим чувством юмора в жизни, и мы с ним чудесно общались. Ну, я могу рассказать вот эту историю. Там у нас была постельная сцена, это сейчас никого не удивишь постельными сценами, а тогда это была очень большая редкость для российского кинематографа, и не бог весть, что там мы показывали, но тем не менее лежали обнаженными в постели, и он после сцены спрашивает, говорит, ты Мишке будешь говорить? Мишка, это мой муж. Я говорю, да, буду. А ты? Не, я Нинке не скажу. Я говорю, Лёня, она же увидит. Вот когда увидит, тогда пусть и увидит.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман. У меня вопрос.
Да.
А почему вы разъехались с Мишиным?
А почему вас так это интересует, Роман? Вот вы же мужчина. Опа, ты представляешь? Вот я понимаю, когда каких-нибудь баб это интересует. Это как бы в природе. Вот объясни мне, Таня. Вот ты же, ты артистка, ты психолог. Вот объясни мне природу этого звонка. Вот что это такое? Мужчина звонит.
Не знаю, может быть, он поклонник Мишина.
А может, это Миша?
Нет.
Ах, мужчины. А потом удивляетесь. Хуже баб, ей-богу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Ну, у вас такой же вопрос?
Нет, конечно.
Ну, слава богу. Вот.
Я давний поклонник Татьяны Анатольевны. Вопрос у меня... Зовут меня Алексей. Вопрос у меня вот какой. Откуда такая работоспособность и желание чего-то все время пробовать нового? Могу вот сказать... Как я это видел, там два эпизода в жизни моих поклоннических, которые меня потрясли. Я когда-то одной, ну, не очень удавшейся впоследствии актрисы говорил, обязательно соглашайся работать в спектакле, вот в Казаковском, по Коэрду. Потому что ты же будешь с Догилевой работать, ты понимаешь? И потом она мне рассказывала, как Татьяна Анатольевна пришла на репетицию, на первую, зная на зубок весь текст, и страшно волнуюсь. И каким для нее, какой для этой девочки школы была эта работа. И второе, ну просто для меня было потрясение, это у Штайна, даже не та большая роль, которую блестяще сыграла ваша гостья, а ее появление в хоре «Риней». Вот зачем великой, успешной актрисе был этот эксперимент? На мой взгляд, я получил огромное удовольствие от ее работы в этой массовке, только глаз не мог оторвать.
А что это такое еще раз? Это...
У Штайна.
А, у Штайна, да.
В последней из трех пьес
она
вдруг появилась...
В хоре.
Вот. Я сначала не поверил и не очень узнал, поскольку они там все были сильно загримированные. И был просто вот потрясен, откуда такая тяга к экспериментам, ну, когда человек уже состоялся. Я понимаю, когда это в юности, там, когда первые шаги.
Спасибо вам за замечательные воспоминания и очень хороший
спасибо.
Вопрос.
Спасибо, мне очень приятно. Я очень хорошо отношусь к спектаклю «Аристея», и вот считаю, что это очень важный спектакль в моей жизни. А дело в том, что там все были в хоре. Это был принцип такой. Штайна сыграл главную роль, потом в хор. И играешь вот участницу хора. И наш Штайн всегда говорил, что главное действующее лицо – это хор. Они протагонисты, они это по-гречески герой. Вот. И мы получали большое удовольствие на самом деле от хора, когда мы добились того, что от нас хотел Штайн, чтобы 12 человек хор были как единое существо. Надо сказать, что это очень здорово. Мы получали большое удовольствие. Я поняла, что такое греческий хор. Нет, не то, что у меня там какой-то энтузиазм, но вот моя профессия, она во мне будет энергию и энтузиазм, как это ни странно.
И азарт.
Да? И азарт. И поэтому я себя не насилую. Он пробуждается, вот этот адреналин, эта энергия, и поэтому мне это интересно делать.
А вот я смотрю на пейджер, пришла телеграмма, что упрекает меня, что я не права, когда читала вот слушатели нашего. Зрители имеют право знать подробности личной жизни актрисы. А можно я этот вопрос переадресую Татьяне Догилевой? Таня, зрители имеют право знать подробности личной жизни актрисы?
Ну, я считаю, что да, до определенного предела, безусловно, потому что мне там, грубо говоря, тоже интересно про некоторых артистов.
Узнать вот. Всю правду.
Не всю, но примерно там, да. Ну как, ну а я и не скрываю, я много раз это говорила. Очень тяжелый, очень разный характер, очень разные режимы. И поэтому мы нашли для себя такой вот такой способ существования. Разъехаться. Но, тем не менее, у нас очень много общего, и самое главное, дочь. Вот на данный момент Михаил Анатольевич уехал с Катериной на дачу, до этого мы были в кафе, так что у нас такая своеобразная, специфическая семья. Семья, это же у каждого своя, и каждый находит свои формы. Вот мы в поиске.
А что Катерина, чем увлекается? Художник она, да?
Катерина пятиклассница, ей 11 лет. Да, она ходит в художественную школу. И...
Талант есть? Скажи, как мать.
Мне кажется, что, безусловно, способности есть, которые она пытается зарыть в землю, потому что ленится такого. Никак не может мне поверить, что художник должен рисовать. Как-то вот в этом ее не убедить.
То есть она вот когда хочу, тогда рисую, да?
Ну...
Она-то заставляет, скажи мне. Вот если талант есть.
Надо. Надо, потому что у всех детей в определенный момент есть желание...
Все бросить, оставьте все меня в покое.
Все
да.
бросить и играть и гулять.
А у тебя так было в жизни? Тебя вот заставляли родители?
Нет, у меня не было. Нет? У меня не было. Но мы другие были, у меня ничего не было. Я первый раз в 14 лет увидела море, а она уже была в 5 странах, понимаешь? Конечно, я понимала, чтобы вот... много путешествовать, я должна чего-то, чему-то учиться. Книжки другие мы читали. Мы не Гарри Поттера читали, понимаешь? Где повел палочкой и все добился, понимаешь? Мы читали книги с тобой, Ксюша, где человек должен трудиться, к чему-то стремиться и только через труд чего-то добиваться. А сейчас Гарри Поттер закончил Хогвартс, или как он называется, палкой махнул и все получил. Девушка росла, переспала с банкиром и все получила. Понимаешь, сейчас другие какие-то образы жизни.
Ну, ты балуешь ребенка своего? Балую. Она у тебя балованная.
Да, балую, естественно. Как и ты сам. Да, балую. Но мне кажется, что это нелепо, чтобы ребенок ходил, как я, в одном пальто 10 лет. Но тогда не было. Тогда все в одном пальто ходили 10 лет и брали на вырост. Понимаешь? Потому что не было ни вещей, ничего. А теперь все есть. И что, я буду делать вид, что нету, что ли, ничего? Я сама получаю огромное удовольствие от покупки детских вещей. Конечно, она вещи не бережет. Я берегла, а она не бережет. Ну, а как она будет беречь, если для нее это не ценность? Я понимала, что одно... Да и актрисой была, у меня было одно концертное платье. И у всех было одно концертное платье в пол. И одни джинсы. Понимаешь? А теперь вон что творится.
Ну, давайте еще один звонок успеваем принять. Пожалуйста, дорогие друзья. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Это говорит Татьяна Николаевна.
Да, Татьяна Николаевна.
Я подальше пытаюсь. У меня такой вопрос. Татьяна Анатольевна, я еще лишний раз убедилась, что она очень откровенный человек. У нее вот в ее диалогах, выступлениях по телевизору нет никакого красования собой там и так далее. Мне это очень импонирует. И я вот хочу задать вопрос. Это ей мешает в жизни или помогает? Вот так. Какая черта характера? Такая открытость и откровенность.
Спасибо за вопрос, Татьяна.
Ну, если что мне мешает, то мой язык мне мешает. У меня, оказывается, очень много врагов. Из-за того, что я вот что думаю, то пою, да, и там, оказывается, вот не нравится режиссер, и говорят, фу, какой плохой режиссер, а потом этот режиссер становится каким-то большим начальником и запрещает меня снимать в этой кинокомпании.
Так было, да?
Да, да, и оказывается... А поскольку, ну, как-то мне считала, мне нравились всегда артистки со злыми острыми язычками. Я считала это своего образа искусством и как-то... Ну, Татьяна Ивановна Пельцер, уж она как скажет, так скажет. А я ей всегда восхищалась. И все. А теперь как по минному полю идешь ни про кого. Да, и вот так вот наговоришь, а в нашем мире все знают. И оказывается, очень много... людей, которые не прощают тебе этих словечек и значит, как тебе сказать, но любовь, это не моя фраза Задорнова, да, но любовь к бряканью превышает осторожность. И я продолжаю брякать.
Другой не будет, Татьяна, Догилева уже никогда.
Я продолжаю брякать, а мне даже говорят, да помолчи ты уже. И не то, что я злая, но я не злая, но мне всегда считалось это, я всегда считала, что острый язычок, это очень хорошо мне казалось для женщины. И сама я любила всегда женщин и актрис с острым язычком. Оказывается, сейчас это очень вредная черта. Сейчас вот у вас, Диана, называется дифирамбы, да? Вот сейчас рот надо открывать только, чтобы произносить дифирамбы. Честные они или...
Я скажу вам со всей прямотой, да. Помнишь, как голый король?
Вы гений!
Да, вот сейчас только надо вот так вот говорить всем, причем, понимаешь? Просто всем, вот самому плохому надо говорить. Ты гений, потому что неизвестно, как жизнь сложится, понимаешь? Вот я представления не имела, что вот тот вот режиссер станет когда-то большим начальником, и он будет решать, значит, сыграю я буфетчицу Раю или не сыграю я буфетчицу Раю, понимаешь? Но... А нет, вот оказалось, да, вот он решает теперь мою судьбу. Мне в кошмарном сне такое не могло присниться. Сейчас, оказывается, вот какая-то все с ног на голову поставлено, и не поймешь. Но я уж буду такая уж, какая я есть.
Уж доживать буду.
Да. Старую собаку в новому прыгать не научишь. Я уж своими такими гав-гавами перевернула.
Ну вот на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю творческую встречу. Татьяна Догилева, наши гости, которой я желаю удачи и успеха. Очень люблю эту актрису и очень люблю этого человека. Спасибо тебе, Танечка. До встречи.
Ксюшечка, спасибо тебе большое. Я тебя тоже очень люблю. И большое спасибо радиослушателям, которые меня слушали.
Пока, спасибо.